Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Тридцать лет назад ушел из жизни Анатолий Александрович Якобсон, талантливый литературовед и педагог, один из самых ярких представителей плеяды шестидесятников, оказавшихся ядром правозащитного инакомыслия в Советском Союзе, один из тех, кто был редактором легендарной ныне «Хроники текущих событий». Его памяти мы и посвящаем сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Лет 15-20 назад наступила пора адаптации масс-культуры, запретной ранее и как бы не существовавшей истории советского инакомыслия 40-30-летней давности. Это освоение осуществляется не только за счет введения в оборот неизвестных ранее документов и свидетельств, но и посредством частичного забвения ряда персонажей и событий прошлого или их фальсификации. Шестидесятниками, к примеру, давно уже объявляют себя все, вплоть до случайных собутыльников людей, таковыми общественно числимых. Правозащитником 70-х именует себя даже известный мне генерал КГБ. Количество демонстрантов и протестантов 68-го тоже растет. Даже по радио «Свобода» один из будущих коммунистов с азартом рассказывает, как в августе 68-го демонстрировал с чехословацким флагом перед одесским обкомом. Вот только никто, ни обком, ни даже мент, обком стерегущий, почему-то этого не заметили. И при этом отодвигаются в тень забвения подлинные герои того времени, одним из которых, несомненно, являлся Анатолий Якобсон. Друг Якобсона, живущий ныне в Америке советский правозащитник и политзаключенный Павел Литвинов, говорит мне.
Слово «шестидесятник», конечно, появилось гораздо позже. Мы так себя, конечно, не называли. Вот. Но я не вижу в этом никакого противоречия. Я никогда литературой не был. Я вообще занимался физикой, преподавал физику. Но самоочищение у нас, то ли, наверное, было практически одинаковым. То есть это вот именно было ощущение нравственного сопротивления. И это нравственное сопротивление корнями уходило в главное Толины занятие в русскую литературу. Потому что Толя всей своей деятельностью, жизнью, преподаванием и писанием был связан с русской классической литературой и с нравственным импульсом, который в этой литературе был заложен и всегда был ее частью. Это вот то, что Пушкин называл милостью павшим, то, что Есенин называл «не расстреливал несчастных по темницам», это все было одно и то же. Вот это то, что советская власть как бы от нас не сумела отнять, вот это было. Это ощущение нравственного закона и защиты маленького человека или вообще отдельного человека от государства.
В интервью, которое Якобсон дал «Радио Свобода» в сентябре 75-го, Анатолий так рассказывал о себе.
В сентябре 65-го года арестовали моих друзей, писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского. В начале следующего, 66-го года, во время судебного процесса, я выступил в их защиту. До этого никакой политической деятельностью я не занимался. Да и дальнейшие мои поступки и все, что я делал, я не считаю политической деятельностью. Я бы назвал ее скорее гражданской или просто человеческой. На мой взгляд, арестовывать людей, убивать людей за их убеждения, за их идеи – это политика. А защищать тех же людей – совсем не политика. По призванию, по всему, на что я способен, я не только не политический, а даже не общественный деятель. Я литератор, литературный критик. Я всегда хотел этим, только этим заниматься. Тем не менее, я был вынужден, я был поставлен на путь, который именуется демократическим движением. Я вообще не люблю эти слова «демократическое движение». По существу, это нравственное сопротивление. Дело не в словах, не в названиях, просто я стал другом людей, которыми горжусь, которыми должны бы гордиться все у меня на родине. Петра Григорьевича Григоренко, Владимира Уковского, Татьяны Великановой, Сергея Ковалева, Татьяны Ходорович, других замечательных людей. После выступления в защиту Даниэля и Синявского я написал много открытых писем в защиту тех, кого бросали в тюрьмы и психушки за их убеждения, за их попытки защищать права человека. Например, я выступил с письмом о демонстрации протеста, которая состоялась 25 августа 1968 года на Красной площади по поводу оккупации Чехословакии советскими войсками. Наконец, я был одним из авторов и редакторов «Хроники текущих событий».
Наш общий с Якобсоном друг и тоже один из редакторов «Хроники» Сергей Ковалев вспоминает.
Мы с Толей почти не взаимодействовали. Ну, кроме двух-трех заметочек, которые я предложил «Хроники», не состоя еще, так сказать, ее активным участником. Да, я стал редактором еще до того, как Толя, но уже когда он-то отошел от «Хроники» и не имел к ней отношения. У нас не принято было знать, кто там ее редактирует, пока ты сам этого не делаешь. Принято было не интересоваться этим. Но Тошкину руку очень легко было узнавать. Он был писатель яркий. Яркий, точный и сочный, я бы сказал так. Иногда довольно-таки эмоциональный, то есть часто довольно-таки эмоциональный, но при этом никогда не грешивший против правды. Так сказать, вот уж был человек, который даже ради самого красного словца, не только что отца, ничего не продаст. И это была его замечательная черта характера и стиля литературного.
А вот что вспоминает об Анатолии Якобсоне сегодня известный правозащитник Владимир Буковский.
Я знал его очень немного, но только в 70-71 году, когда был между двумя посадками. В общем, как и большинство из всех наших коллег по правозащитному движению, потому как я сел, еще движения как такового не было. А вышел в 70-м, оно уже было в полном разгаре. А потом опять сел. Ну, Толя был очень такой неистовый человек. Очень принципиальный, неистовый, эмоциональный. Всегда возникали споры какие-то с ним, что допустимо, что недопустимо и так далее. Ну, в общем, я к нему относился очень тепло. Хотя мы с ним довольно много спорили, но это как бы не отражалось на наших отношениях.
О чем спорили-то?
Ой, в это время была масса каких-то споров. Там была такая организация НТС, которая нам все время как бы портила жизнь. Они все время пытались доказать на Западе, что они нас придумали, изобрели. Это всех очень злило. Но мы отмахивались от этого. Ну, мало ли что дурак скажет. А Якобсон, он требовал, чтобы мы немедленно это опровергли, чтобы мы, так сказать, направили коллективное письмо с требованием прекратить безобразие и так далее. Ну, это так, ну что, это как бы рабочие споры. А так он, да, он такой был очень эмоциональный. Человек, у него это все было как бы на нервах, на взводе.
Вообще-то, будущий редактор «Хроники» Анатолий Якобсон вовсе не помышлял об этой стезе. Он лет 10 был школьным учителем, которого обожали его ученики, до сих пор хранящие память о нем. Их родители тоже. Одна из них, Елена Георгиевна Боннер, говорит мне о влиянии Якобсона на ее сына Алешу.
Да ты все знаешь, что вообще-то Лёшка русский язык знает благодаря Якобсону. Лёшка был абсолютно безграмотный, и Толя был его частным учителем. И вот оказалось, что можно из такого балбеса сделать грамотного. Но это еще не все. Я вдруг заметила, что на моей машинке чего-то печатают какие-то молодые люди. Это, оказывается, они там что-то Толина перепечатывали. Так что влияние было и грамматическое, и политическое.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени». Сегодняшняя передача посвящена памяти Анатолия Якобсона. Ее ведет Владимир Тольцов. В 68-й год положил конец учительской карьере Анатолия Якобсона. Позднее он рассказывал.
Стал писать. То, что делал и собираюсь сделать впредь, можно назвать так – литература о литературе. Это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того, и другого. Из написанного до сих пор основное – работа о Блоке. Не случайно посвящение Юлию Даниэлю. В немалой мере благодаря ему я с молоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля я заговорил слух, и пока ничто не могло отлучить меня от этой привычки. Однако на будущее не загадываю.
О сочинении Анатолия Якобсона о Блоке из Иерусалима мне говорит Майя Улановская.
Книга о Блоке «Конец трагедии» – главное, что написал Якобсон. Читая работу сейчас, поражаешься, как самоочевидно было для него то, до чего только теперь дозрели на его родине. И так самоочевидно и просто то, к чему он взывал и в забвении чего хотя бы временном упрекал любимых поэтов, что вмещается в одно слово «человечность», о человечности речь в этой книге. Тема работы «Конец трагедии», сочетающий тщательный литературоведческий анализ и высокую публицистику «Поэт и революция». Русская революция предстала в работе как страшное заблуждение века, накликанное совестью страны, ее интеллигенцией, которая перестала чувствовать, что во всей русской культуре сердце билось одно. Они забыли об этом, что она была милосердна, была великодушна. Русские интеллигенты, часть из них, посмели отринуть, пусть только в мышлении, завет своих предков, духовных и кровных, и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете возвышенное злодеяние. Недалеко от этого откровение ушла и мысль о том, что можно и должно творить зло во имя добра. Во имя равенства, братства, свободы. Но русская революция предстала в книге о Блоке как зло неизбежное и как историческое движение, связанное с вековыми чаяниями свободы. Поскольку к социальной несправедливости была чувствительна русская интеллигенция, а не только к миазмам жестоких идей, разлитых в атмосфере. И если так на нее смотреть, тогда откроется в революции то, что не могло возобладать, но было в ней. Тот подвижнический дух, которым были привлечены к революции многие из лучших людей России, от Герцена до Блока.
Якобсоновская литература о литературе весьма впечатлила читателей самоздата и томоздата и в СССР, и за рубежом. Качества ее прошли испытания фильтром времени, и сегодня, три десятилетия спустя, Павел Литвинов говорит мне.
Ну, остается его потрясающий талант литературоведа и умение очень четко увидеть самое главное вот в литературе. И, как я уже сказал, так сказать, и нравственная его часть, ну, хотя, так сказать, литература, естественно, нравственность не исчерпывается. Вот если взять его, скажем, лекцию о романтической поэзии, взять его книгу о 12 Блока, в этом все можно видеть, во-первых, так сказать, абсолютно точный, почти математический, хотя бы он не употребил бы этого слова, анализ. И второе, вот связь этой русской литературы с правозащитой, можно сказать, хотя он тоже этого слова не употреблял. Ну и плюс к тому блестящая личность, которую все помнят, личность человека, огромной внутренней энергии. Ну, когда увидишь Толю Якобсона, ты сразу видишь, что этот человек, так сказать, настолько незаурядный, который не говорит ничего случайно, даже когда он шутит и смеется, и немножко хулиганит в шутку, ты все равно видишь вот эту внутреннюю работу. И это через все, через воспоминания его людей, через его собственное творчество, это то, что остается, и это чрезвычайно важно.
Но его гражданские чувства и представления о человеческом достоинстве не позволили Анатолию в его тогдашней московской жизни сосредоточиться только на литературе. Он любил цитировать Пастернаковское «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Судьба дыхнула на него лубянским холодом. в 73-м Якобсон эмигрировал. Из интервью 75-го года.
Не представляю себе, как бы я уехал, если бы не мой сын. Сейчас ему 16 лет. Когда ему было 10, он сказал: «Я еврей, я чувствую себя евреем, и в этой стране я жить больше не хочу». Он имел в виду и существующий государственный порядок, и просто бытовые антисемитские проявления. Как он к этому решению пришел уехать навсегда, сказать трудно. Мы с его матерью другие, вероятно, новое время, иное поколение. Сам я тоже помнил всю жизнь, что я еврей, и на антисемитизм реагировал весьма жестко. Однако не помышлял о том, чтобы покинуть Россию. Я был евреем, что называется, не по крови в жилах, а по крови из жил. Слова любил повторять Оренбург, но принадлежат они не Оренбургу, а Юлиану Тувиму. Что они означают? Еврей по крови из жил – это тот, который чувствует себя постольку евреем, поскольку проливается еврейская кровь, поскольку притесняют евреев. Вот я и был всегда таким евреем, по крови из жил. А мой сын оказался евреем по крови в жилах. С 66-го года мне постоянно грозил арест. С 72-го года ждали ареста уже со дня на день. На меня были даны прямые показания по знаменитому, еще и сейчас неконченному, делу номер 24. Якир и Красин прямых показаний дать не могли, поскольку их не допускали к писанию хроники, но они многое про это знали, и они дали показания на уровне доноса. Тогда я решился дать моему сыну единственный шанс, который, кстати сказать, был очень невелик. Шанс выехать. Я вышел из инициативной группы и подал заявление в АВИР. Продолжались допросы в Лефортово, там в КГБ пробовали просто со мной сторговаться. «Дайте показания хотя бы на себя и уезжайте, куда хотите». Вопросов было много, я молчал. Как раз в это время меня приняли в пен-клуб. Возможно, это как-то повлияло на решение начальства. Международная репутация, что ли, марка, так сказать. А показания я все равно не даю, и меня выпустили.
Сегодня, 3,5 десятилетия спустя, виновник эмиграции Анатолий Якобсон и его сын Саша рассказывает мне.
Я действительно хотел уехать и чувствую себя израильтянином уже давно. Ну, это само собой разумеется, я все-таки уже 73-го года, это уже как бы большая часть моей жизни.
Что Россия для вас? Вот ваш отец объяснил, что для него Россия, а для вас?
Для него, естественно, конечно, я приезжал несколько раз в Россию с тех пор, как это стало возможным. Россия – это не чужая страна. Это, конечно, не то, что просто приехать в какую-то за границу обычно. Я помню, когда в первый раз мы вернулись в Москву с мамой, так в начале 90-х, это было сильное такое ощущение, это как бы город детства. У меня есть связь с Россией, у меня есть сантимент некий к России. Ну, вы знаете, идентичность – это вещь сложная, поэтому некий русский, российский элемент в моей идентичности, как это называется, присутствует, но я вполне израильтянин.
Загородное лето накануне эмиграции Якобсонов Сергей Ковалев вспоминает так.
Приезжаешь, вылезаешь с автобуса и видишь детскую фигуру, которая мчит к остановке. Это Саня, который знал, что я должен приехать, и знал, когда примерно. И он там сидел где-нибудь в палатке или даже подальше и поглядывал на далекую автобусную остановку, а потом бежал навстречу. Так дело было не в том, что он прикипел ко мне всей душой, и я был для него любимый человек, а дело было в том, что я был свой человек, и мне можно было начать быстро рассказывать, что он услышал по BBC или по голосу, как он это интерпретирует, что еще новое он придумал в вину, значит, нашей общей советской власти, и какие у него рождаются в этой связи соображения или даже смутные планы, ну и так далее. А ничего другого для него не существовало, и было совершенно ясно, что при внимании что к Толе, что к Мае наших органов, этот ребенок был находкой просто. И в любой момент надо было ждать страшного какого-нибудь шантажа через, ну так сказать, через Саньку. А если нет, так вот в самое ближайшее время появится самый новый, самый молодой там жертва политрепрессий. Ну и так далее. Он вот трех слов в разговоре там про рыбу, про там, знают, удочку, про сетку, про что-нибудь такое, про купание. Это если три слова вкраплены были в долгий разговор, Санькин, то это хорошо. Но, как правило, на это времени и внимания не было. Он к этому презрительно относился. Вот общие проблемы. Общие политические проблемы и, так сказать, обличение советской власти и политические новости. Ясно было, что с этим трудно было что-нибудь сделать, а человек, он был ребенок, он был тогда не безумного здоровья, и предположить какую-нибудь там хотя бы воспитательную колонию или там через несколько лет, не дай бог, лагерь, это было даже страшно. Ну и вот, по-моему, это был серьезный фактор.
Анатолий Якобсон, один из ярких талантов, отвергнутых Советской Россией и потерянных ею в 70-е годы. Он уехал в 73-м. Припоминая сегодня обстоятельства вынужденной эмиграции Якобсона, Сергей Ковалев выделяет общее с Анатолием тогдашнее ощущение.
Чувство, что покидает он здесь, ну, родную среду, родную культуру, то, что давало ему жизнь. Я, между прочим, думаю, что он не погиб бы тогда, когда он погиб, если бы не уехал. Он, несомненно, сел бы. И это, ну, по крайней мере, отодвинуло бы его смерть.
30 лет назад Анатолия не стало. Он покончил с собой. В памяти Анатолия Якобсона в передаче принимали участие Майя Улановская, Павел Литвинов, Елена Боннер, Владимир Буковский, Сергей Ковалев и Александр Якобсон. Звучали фрагменты интервью Анатолия Якобсона, данного «Радио Свобода» в сентябре 1975 года. Продюсер передачи Марина Смирнова, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа. В понедельник в 14. Слушайте «Свободу».